Всем привет, это программа «Трифекты», где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю моих коллег. Юрист, автор телеграм-канала US Legal News, Игорь Слабых. Игорь, приветствую.
Всем привет!
С нами сегодня также политолог и автор телеграм-канала One Big Union и Ян Веселов. Ян, добрый вечер.
Привет-привет!
В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Перед тем, как начнем, я предлагаю поставить нам обязательные лайки, оставить свои комментарии, можно как позитивные, можно так и негативные. Это очень помогает нашей программе. И помимо лайков, нас можно поддержать донатами. На экране вы можете увидеть отдельный QR-код где-то либо возле меня, либо где-то в углу, а также все ссылки есть в описании под этим видео. Есть возможность перевести средства как российскими картами, так и зарубежными. Есть постоянная подписка, есть разовые платежи. Поэтому, пожалуйста, поддержите программу Трифекты и также поддержите живой гость. Что же будем обсуждать сегодня? У нас, во-первых, сегодня нам 90, ну не годиков пока, но 90 выпусков, поэтому мы сегодня обсудим съезд Демократической партии США и снятие Кеннеди с выборов. А в остальное время будем отвечать на ваши вопросы, которые вы прислали заранее и присылайте прямо сейчас в чат. Поэтому напоминаю, что обязательно оставляйте ваше желательное имя или хотя бы город или возраст, чтобы мы могли как-то вас идентифицировать и ваш вопрос не затерялся в чате. Ну и, соответственно, оставляйте ваши вопросы, мы на все ответим. Итак, давайте, наверное, начнем со съезда Демократической партии. Он продолжался 4 дня. В итоге Камала Харрис официально представитель Демократической партии на этих выборах и будет выступать против Дональда Трампа. Коллеги, давайте обсудим, как прошел съезд, кому что понравилось, что не понравилось, какие общие впечатления. Ян, давайте, наверное, с вас начнем. Ян, мы вас не слышим, вы на
не
мьюте.
Слышим вас.
Извиняюсь. Съезд имел, по сути, символическое значение. Все-таки Камалу Харрис утвердили кандидаткой заранее на онлайн-созвоне, поэтому это просто было такое политическое шоу. Ну, в общем-то, съезды являются политическим шоу. Это возможность для партий презентовать своих кандидатов, 4 дня прайм-тайм, рассказать о своем видении страны. И у демократов достаточно интересная в этом году была презентация, что меня больше всего удивило, это, наверное, такой заход сильный в патриотизм. То есть демократов часто обвиняют в том, что они не очень патриотичная партия, ругают свою страну там за войны, за расизм, за сексизм и неравенство. А в этот раз этого вообще практически не было. Наоборот, было очень много американских флагов. Делегаты часто скандировали там USA, USA. Политики все тоже постоянно признавались любви к Соединенным Штатам. То есть это было достаточно интересно. И тоже такое небольшое дополнение к этому. Партия, которая 4 года назад там чуть ли не к Defund Police призывала, в этом году на сцену выпустила сразу двух шерифов. Одного из Мичигана, другого из Техаса. Ну и в целом, наверное, повестка была такая более позитивная. Главный лозунг был это радость, joy. Это тоже слово было практически у всех спикеров. При этом, конечно, образ такой в целом неопределенный, но в целом позитивный, что вот мы двигаемся в будущее, что мы не вернемся назад. Под назад, естественно, имеется в виду 4 года президентства Трампа. Помимо этого, было такое, что ли, ощущение преемственности у Демократической партии. То есть, с одной стороны, вот есть Байден, который решил не идти на перевыборы, но все равно выступал на съезде, ему там хлопали, по-моему, 4 минуты, все постоянно ему говорили, как они ему ужасно благодарны, но выглядело это все равно немножко грустно и печально. Вот. Но помимо этого выступали еще и Барак Обама, и Билл Клинтон, и его жена Хиллари Клинтон. То есть была такая, знаете, continuity, продолжение такое от 90-х вот до современности. И в этом был какой-то контраст, например, с республиканцами, где не было ни Буша-младшего, ни Митта Ромни, ни Майка Пенса, то есть всех людей, которые вот строили республиканскую партию последние десятилетия, их всех не было там. Вот. Но остальные республиканцы на съезде на своем все равно присутствовали, в основном, в том числе его многие соперники по праймерис, даже Ники Хейли, которая была одной из самых непримиримых, она все равно его поддержала и выступала на съезде. Что еще бы я отметил? Это попытку переопределить слово «свобода», которое традиционно все-таки республиканцы часто используют, что свобода как не вмешательство государства в дела граждан, там, не отнимать оружие у людей, не вводить какие-то новые налоги, и демократы попытались переопределить этот термин в духе как раз вот борьбы с право на аборт, в духе государства не должно лезть ни в ваше решение о здравоохранении, ни в общем, вашу спальню, если так можешь сказать. или там не лезть в ваши школьные библиотеки, не пытаться запрещать какие-то книги, и свобода не быть, не стать жертвой какого-то масс-шутинга. То есть такой тоже своеобразный образ свободы. Не очень понятно, насколько он сможет закрепиться. Вот, но тем не менее он был. По таким сухим цифрам съезд демократов смотрели больше людей, чем съезд республиканцев, особенно первые 3 дня. У республиканцев там было прям совсем плохо, меньше 20 миллионов. Вот, последний день уже была разница не очень большая, 1-2 миллиона, а когда была речь именно Камалы Харрис и Дональда Трампа, там разница была всего в полмиллиона, то есть такая достаточно незначительная. Ну и в целом не стоит прям большого значения придавать этим цифрам, потому что в 2008 году, например, больше людей смотрели речь Джона Маккейна, а не Барака Обамы. А в 2016 году больше смотрели Хиллари Клинтон, а не Дональда Трампа, но в итоге оба проиграли. Но, тем не менее, мне кажется, Харрис из этого съезда выходит немножко так на волне, если можно так сказать. Она пока опережает Трампа в вопросах. Сейчас где-то 4% общенациональных и лидирует в среднем в, по-моему, 6 из 7 колеблющихся штатов. Вот, помимо этого, очень много денег собирает. Вот за последний месяц, по-моему, они собрали больше 500 миллионов. У Трампа там в районе 270 миллионов. То есть опять возвращается вот это доминирование именно финансовое.
Да, Ян, большое спасибо. Игорь, а как вам вообще демократический съезд? Что понравилось, что не понравилось?
Да, Павел, спасибо. Я не смотрел, конечно, ну, все. Это долго и нудно, прямо скажем. Хотя это, конечно, шоу, но такие какие-то отдельные вещи. Из того, на что вот я обратил внимание, вот Ян как раз говорил про преемственность, да, которая на демократическом съезде, Ян это упомянул, виделась очень хорошо, потому что вот тебе Барак Обама, вот жена Барака Обамы, вот Билл Клинтон, вот жена Билла Клинтона, которые выступают, вот, соответственно, президент действующий пришел тоже, Байден тоже выступил, все поддержали, все выступили, и на этом фоне, конечно, республиканский съезд выглядел достаточно, ну, грустно, что ли, потому что, насколько я понимаю, на республиканском съезде, собственно, даже жены Трампа не было, то есть Мелания не выступала. И получается, что вице-президента Трампа не было по, ну, мне кажется, объективным причинам, потому что у них, мягко говоря, после 6 января не ладятся отношения. Получается, что живой республиканский бывший президент Буш-младший, его тоже не было. Ну и как бы это вот такой большой контраст. Интересно, из гостей, много было разных гостей, да, из интересных, ну вот я обратил внимание, что там приезжал на съезд демократов Вивек Рамасвами, ну, как бы не как там какой-то официальный гость, ну, просто человек приехал, ему интересно было, наверное, посмотреть, он там поговорил с людьми, также был Майкл Линдел, это Пилоу Гай, его называют, это такой соратник Трампа, который очень сильно ратует, доказывает мошенничество на выборах 2020 года. Ну вот он приехал тоже на демократическую конвенцию, значит, с тем, чтобы лишний раз рассказать про эти самые нарушения. Так, в целом, я согласен с Яном, что главный такой рефрен был, что мы смотрим в будущее, республиканцы смотрят в прошлое. Значит, и вот, в общем, давайте смотреть в будущее, побеждать и так далее. Ну и там для меня лично, да, из того, что было сказано за все это время, важно, Камала Харрис проговорила, что она будет поддерживать Украину в случае избрания президентом, ну и будет помогать противодействовать российской агрессии.
Да, Игорь, большое спасибо. Я бы для себя и для зрителей отметил, что речь Камалы Харрис, да, заключительная, последний день очень напоминала речь Барака Обамы в 2008 году, когда он говорил, что нет красных штатов, нет синих штатов. Ну и в целом очень много отсылок было именно к этой речи. И мне показалось, что письменная, я вот еще письменная посмотрел, она построена по тем же паттернам абсолютно. Чуть-чуть отдало плагиатом, и мне, честно говоря, не понравилось. Не понравился также момент, что вот даже там по вопросу России и Украины, ну да, будут поддерживать НАТО. Как? что конкретно будет, когда мы уже это узнаем. Больше 35 дней она молчит, ничего не рассказывает. То есть, ну, очень много, как бы, таких, знаете, жестов про радость, про интерес, про будущее. А какое оно? То есть, какой образ-то? То есть, пока непонятно. Единственная разница, которая есть сейчас между образами Трампа, вот компании Трампа и Харрис, это то, что Харрис за вот радость, наслаждение, за, ну, кайф, если по-русски, а Трамп, он про страх. То есть у него действительно кампания, она строится на том, что вот придет Камала Харрис, начнется коммунизм, и Камала Харрис всех нас заставит, не знаю, по талонам еду покупать. Хотя в США, на самом деле, можно еду по талонам покупать для тех, у кого нет такой возможности. Может, кто-то не знал об этом. И тут, конечно же, два противопоставления, потому что одна это такая кампания вот радости, удовольствия, а вторая это, конечно же, кампания страха. И у Трампа, очевидно, не получается придумать что-то содержательное тоже. Поэтому я бы сказал, что вот что съезд республиканской партии, что демократической, просто показывают, что, ну, действительно, какая-то эпоха, какой-то период сейчас, когда нет вот прям программных громких заявлений, когда нет четких программ. То есть люди стараются выиграть выборы только за счет антирейтинга своего оппонента. Либо за счет того, что один человек слишком много говорит, это Трамп, а вторая, наоборот, слишком мало говорит, практически не высказывается, это Камала Харрис. То есть, ну, как будто вот вся американская политическая традиция на этих выборах, она вот куда-то исчезла. Начиная с Трампа, который не присутствовал на дебатах у республиканской партии, просто наплевав на это, и заканчивая даже тем, что сейчас в новостях говорят, что 10 сентября, возможно, дебатов не будет. И причем отказаться, вероятно, может именно Дональд Трамп, а не Камала Харрис. Поэтому мне кажется, что, ну, как, с точки зрения вот такого давнего наблюдателя за американской политикой, наверное, происходит определенный перформанс, который мне лично не очень нравится. Ну а так, съезд был еще интересен тем, что там присутствовало много рэперов, Lil Jon в том числе, которые, если помните, саундтрек Need for Speed. Мне показалось, это было прикольно. Плюс, да, так Get Low. Мне еще понравилось, что сенатор от Джорджии, который в 22-м году Уорнок, по-моему, Рафаэль Уорнок выиграл, он прям вайбился под это, он единственный стоял и прям вот буквально качался. Ну, выглядело естественно, то есть это не выглядело, знаете, как приходит музыкант, кантри-музыкант, и все-таки, ну, как-то немножко не наш на демократическом съезде, хотя они тоже, по-моему, там пели. А в этом плане республиканский съезд смог противопоставить только, по-моему, Kid Rock там был, и Халк Хоган, который разорвал на себе рубаху, и там у него какой-то мерч такой трамповский был. Но выглядело странно. В общем, я скажу так, в любом случае, то и то шоу, оно было очень интересно, было классно. Я вот, к сожалению, посмотрел то и то все несколько дней. Но мне понравилось. Давайте, наверное, перейдем к другой важной теме. Это Кеннеди. Роберт Кеннеди-младший завершил, как бы, скажем так, извините, на полшишечки свою избирательную кампанию, но при этом все равно остается в 40 штатах в бюллетенях на данный момент. И свою кандидатуру он завершил только в колеблющихся штатах, то есть там, где избиратели сомневаются, за кого они будут голосовать. То есть около 6-7, ну, как мы знаем, что он 40 будет точно пока что участвовать. Коллеги, вот как смотрите на это? Насколько сильно, вот у нас тоже вопрос есть в чате, насколько сильно это повлияет на избирательную кампанию? И вот, Ян, давайте, наверное, снова с вас начнем. Насколько снятие Кеннеди может вообще повлиять на проценты того или другого кандидата?
Ну, пока сказать, мне кажется, достаточно сложно. Вот, но здесь, во-первых, есть момент, связанный со снятием с выборов. Насколько я понимаю, он может сняться вообще не везде, даже в колеблющихся штатах, потому что в Пенсильвании, Джорджии, Мичигане и Неваде сроки позволяют ему сняться, они там в начале, середине сентября, а вот в нескольких штатах уже подходят сроки, например, в Аризоне на уровне всего штата он успевает, но крупнейший округ штата Марикопа, где, по-моему, больше половины населения штата живет, там 22 числа завершилась регистрация, и вполне возможно, что там он останется в бюллетенях. Такая же история в Северной Каролине, где уже 16 августа списки к печати в бюллетенях должны быть утверждены. А в Висконсине, по-моему, вообще нет возможности заявку отозвать. То есть его еще не зарегистрировали, но заявку он послал на регистрацию, ее отозвать нельзя. То есть вполне возможно, что вот в этих трех штатах либо везде, либо в отдельных округах он может остаться все равно в бюллетенях. Понятно, что все равно, наверное, люди вряд ли проголосуют, раз уж человек не хочет идти на выборы. Но все равно мы видели по праймерис, например, что какие-то люди все равно голосуют. Вот настойчиво кандидат снялся, даже поддержал другого, они такие, нет, буду за него голосовать, ничего не знаю. Вот. И касательно Кеннеди, нужно, во-первых, отметить, что очень сильно упали рейтинги. То есть если в октябре 23-го года, когда он только запускал свою кампанию, у него рейтинги были там 15-20%. Сейчас рейтинги упали уже где-то до 2-5%. очень сильное падение, и были опросы у Pew Research хорошие, они показали, что вообще всего за месяц после того, как Камала Харрис стала кандидаткой от демократов, его поддержка вдвое снизилась. И даже больше, чем вдвое, вот из 60% его сторонников 40% ушли к Харрис. Это, видимо, были такие разочарованные демократы, которым Байден очень не нравился. Еще 20 ушли к Трампу. Ну и в целом вот эти сторонники Кеннеди, нужно две вещи про них знать. Во-первых, им не очень нравятся ни демократы, ни республиканцы, собственно, поэтому они к Кеннеди и пошли. Если бы им нравился хоть один из кандидатов, они бы к нему не шли. Вот. Во-вторых, это люди, у которых не очень большой энтузиазм по отношению именно к Кеннеди. То есть, если сравнивать избирателей Трампа и Харрис, у них энтузиазм в отношении своих кандидатов куда выше. То есть эти люди поддерживают Кеннеди, опять же, тоже не из большой любви, а просто, ну вот, фигу немножко показать. Вот. И помимо этого, люди еще имеют не очень большой энтузиазм идти на выборы. То есть есть вероятность, что многие из этих людей либо проголосуют за другого кандидата из третьих партий, либо просто не придут на выборы. Но понятно, что часть из них, я думаю, уйдет к Трампу по совету Кеннеди. Вот, потому что, как Кеннеди сам говорит, Трамп ему предложил пост своей администрации, мы пока не знаем какой, публично об этом никак не говорилось. Но вот разные подсчеты у Нью-Йорк Таймс, у них Полстер и Сиена, они говорили о том, что примерно 1% увеличится рейтинг Трампа. А другие, если сравнивать, вот выходят же опросы, в которых либо два имени, допустим, Харрис Трамп, либо все вместе, то есть и Кеннеди, и Корнел Уэст, и Джилл Стайн. И разница между этими опросами, она увеличивает поддержку там где-то Трампа на 0,2%, когда только гонка с двумя кандидатами. Поэтому пока сложно сказать, но в целом мне кажется, что повлияет не очень сильно. Но опять же, нужно оговориться, что если выборы будут очень близкими по результатам, даже какое-то небольшое количество избирателей, оно может сыграть свою роль.
Да, Ян, большое спасибо. Игорь, а как вы вот смотрите на роль Кеннеди в этой избирательной кампании и как считаете, какие последствия после его снятия? И главное, может, знаете ответ, почему он, собственно, поддержал Трампа, а не Харрис?
Ну, как бы, с одной стороны, политология – это не моя сфера экспертизы, да, поэтому я опираюсь на логику и могу потенциально ошибаться, но с точки зрения поддержки, ну, вот мы рассказывали, да, что, опять же, со ссылками на штабы, со ссылками на какие-то источники, что Кеннеди пришел, поговорил с Трампом, с его штабом, пришел, поговорил с Харрис, с ее, вернее, штабом, и, так сказать, к телу его не допустили, и принял решение, что да, я вот хочу сниматься в пользу Трампа. Уже пошли разговоры о том, что Кеннеди получит какой-то пост в случае избрания Трампа, причем говорят, что это будет не просто какой-то пост, а это будет пост, связанный с управлением, ну, как это называется, агентство из трех букв, а тут разные варианты, да, в частности, ЦРУ. Вот, и как бы конспиролог Кеннеди будет достаточно интересно смотреться во главе такого ведомства или во главе какой-нибудь Министерства здравоохранения США, поэтому как бы это будет, ну, странно, но интересно. И с точки зрения в целом, почему он снялся, ну, потому что было понятно, что вот изначально, даже изначально мы обсуждали, у него был такой план, что в случае равенства голосов за там демократов и республиканцев он будет третьим, и, может быть, его изберут, но это какой-то был странный план, вот, и мне еще тогда не показалось, что он будет работать, и сейчас, ну, стало понятно, что это просто трата денег, и очевидно, что кто-то из, я предполагаю, крупных спонсоров, а, наверное, таким одним из самых крупных спонсоров у него была и его напарница по президентской гонке Николь Шанахан, как бы они сказали, что, слушай, ну, наверное, давай не будем уж тратить деньги, и поэтому, собственно, он снялся, ну, а дальше уже вопрос там в пользу кого сниматься, и даже снялся он тоже достаточно странно, он сказал четко, что нет, я не выхожу из гонки, я остаюсь вот в штатах, которые не являются колеблющимися, для того, чтобы избиратель мог прийти и выразить свое отношение, значит, если он не любит там ни тех, ни этих, и вот он может за меня проголосовать, как за третьего кандидата. Для чего он это делает? Для чего это избирателю делать? Ну, избирателю просто сказать фи какое-то, как бы вот по тому принципу, как Ян сказал, да, что на праймерис кто-то голосовал за снявшихся кандидатов, если только так. Ну, вот, а опять же, итоги я не знаю. С точки зрения логики, я понимаю, что, ну, если Трамп его, так сказать, принял свое лоно, значит, штаб Трампа полагает, что отъедать проценты Кеннеди будет все-таки именно у Трампа, и Трампу выгодно то, чтобы Кеннеди присоединился к его штабу. Как повлияет, не знаю, потому что слишком много неизвестных, и опять же, тут уповать на те же самые опросы тяжело. Мы видели в 2016 году, как опросы все прочили победу Хиллари Клинтон, выиграл Трамп, как бы 2020 год у нас получается был такой очень напряженная гонка там с минимальным отрывом Байдена от Трампа, и поэтому опять же будем наблюдать, посмотрим в ноябре, как это сыграет и к каким результатам приведет.
Да, Игорь, большое спасибо. Я здесь еще добавлю про Кеннеди, что он нашел одну причину, почему надо голосовать за Трампа, например, для тех, кто не хочет. Потому что Трамп обещал, что рассекретит все документы по убийству Кеннеди и опубликует их в публичном доступе. Вот я честно говорю, я бы посмотрел с радостью, мне было бы очень интересно. Не факт, что это означает, что надо за него голосовать, но как минимум было бы интересно. И вот у нас один из вопросов как раз в чате есть тоже про Кеннеди. Цитирую. В этих выборах вполне возможен результат. 269 на 269. Пенсильвания за Трампом, Аризона за Харрис. В таком случае палата представителей избирает президента. Можно ли прогнозировать расклад в палате на момент таких выборов? Давайте я немножко расскажу об этом голосовании. Это контингентное голосование, когда у вас, соответственно, ничья между двумя кандидатами. Там выбирают три кандидата, которые топ-3 выходят. Но проблема с тем, что предлагает Кеннеди, в том, что для того, чтобы он был третьим, он должен получить хотя бы один голос выборщиков. То есть должно быть 260, 269, 269, и один фейковый выборщик должен проголосовать за Кеннеди. А у нас, по-моему, только в 13 штатах США нет законодательства о запрете передачи голосов от фейковых выборщиков. То есть шансов того, что этот сценарий реализуется, он практически минимальный, и юридически, и политологически. Более того, если мы посмотрим на сегодняшние расклады, которые есть по количеству штатов, которые надо собрать для победы, то есть разные сценарии победы, то у Трампа их 12, у Харрис их сегодня 9. И получается, что 21 к 1. То есть вот один шанс на то, что 269-269 будет. Там еще должен быть фейковый выборщик, и при этом количество процентов для того, чтобы это реализовалось, практически, ну, нулевое, 1 к 21. То есть, ну, по сценариям. То есть, если бы вы играли, например, в покер, то это были бы не очень хорошие шансы. Поэтому я думаю, что это маловероятный сценарий. Более того, ну, хорошо, предположим, вот все сошлось, а дошли до палаты представителей. Там надо 26 голосов набрать, потому что там блоковое голосование, один штат, как бы, соответственно, голосует. А почему должен именно Кеннеди выиграть? То есть вот в чем причина законодателей проголосовать за него? Потому что они не договорятся между Харрис и не договорятся между Трампом? Ну, наверное. Но, опять же, будем смотреть по количеству представителей, кого там больше, кто как проголосует. В любом случае, каких-то железобетонных аргументов в пользу того, что Кеннеди, во-первых, сможет дойти до этой ситуации, а во-вторых, выиграть, я, честно говоря, не вижу. Поэтому, наверное, вот и, коллеги, если кто-то хочет по Кеннеди добавить, давайте добавим. Если нет... А, Ян, давайте.
Да, только не фейковый выборщик, это то, что называется нелояльный
А, нелояльно,
выборщик,
да.
faithless elector. Это, грубо говоря, ну, то есть проголосовали и выборщик, допустим, от Харрис. И когда время выборщикам голосовать, он такой: а не буду я за Харрис голосовать, я буду за другого кандидата голосовать. Вообще, изначально отцы-основатели задумывали так, что выборщики должны голосовать, в принципе, за кого им хочется. Потому что это будут такие самые лучшие люди страны, такие умудренные мужи, и они вот решат, кого лучше выбрать. Вот, но в итоге это быстро очень скатилось в то, что выборщики стали такой формальностью, по сути. И чтобы застраховаться, да, многие штаты вообще законодательно запретили выборщикам голосовать как-то иначе, не как вот их инструктировали, заранее. И касательно голосования в Палате представителей, да, у каждого штата один голос. И тут хороший вопрос, многие скажут: а как же так, допустим, не знаю, в Техасе большинство демократов, но большинство республиканцев, но и много демократов. А вот у кого большинство, чисто в делегации от штата, тот голос и будет, по сути. И поскольку сейчас республиканцы контролируют больше половины делегаций, потому что, ну, много малых штатов, много сельских штатов, где голосуют за республиканцев, у них больше 25 штатов, вот по делегациям чисто, Поэтому я думаю, в общем, они тогда проголосуют за Трампа, никакой им Кеннеди ни зачем не нужен. В общем, да, план в этом смысле довольно странный.
Ну, мне кажется, математически просто практически невозможен. То есть даже, ну окей, 260, 269, 269, 269, а все равно, ну, как бы слишком много условий. А у нас есть еще вопрос тироутверждения. Уважаемые трефекты, а вы знаете, что ваш сотый выпуск должен выйти за день до выборов США? Специально так подгадали? Вот. Но, если честно, нет. А у нас еще, насколько я помню, трансляция планируется по ночи выборов. А вот, надо, наверное, будет уточнить, потому что сейчас все-таки YouTube замедлен, может, что-то поменялось. Но в любом случае, пока вот она запланирована. Следующий вопрос. Часто ли вы друг с другом не соглашаетесь при оценке тех или иных политических событий? Вот кто хочет ответить на этот вопрос? Есть? Никто не хочет ответить. Но
Не,
видите,
ну
единение.
давайте я начну, да, но очевидно, как бы это и наши зрители отмечают, что в нашей тесной компании Павел, он больше правее. Я себя считаю центристом, хотя меня обвиняют в левизне. Яна тоже обвиняют в левизне. Не знаю, Ян сам скажет, насколько это
Заслуженно, заслуженно.
заслуженно. Вот. Соответственно, и с этой точки зрения, ну, с Павлом мы периодически не соглашаемся, да, и периодически что-то обсуждаем, спорим, как бы, и вне программы, и во время программы, вот. Но, как бы, мы делаем это не со ссылкой на какие-то источники, на факты, а не в целом, как бы, вот, чего мне не хватает периодически где-то вот в публичных дискуссиях в интернете, да, это когда люди говорят какую-то вещь и потом ее никак не подтверждают. То есть почему так? Ну вот потому что это все знают, что это так. Вот в этом плане мы с Павлом обсуждаем с конкретикой, и это очень хорошо.
Да, я здесь добавлю, что Ян меня на рабкор позвал, вот, поэтому я теперь тоже левак, получается, официально. Как бы уж, извините, выступили там. А, Ян, если хотите что-то добавить, можешь добавить, или пойдем дальше туда.
Да, я думаю, пойдем дальше. Вот единственное, я скажу, что да, ну, бывает, мы иногда спорим, но это спор обычно у нас такой достаточно конструктивный. И в эфире иногда у нас вот чат тоже есть, где мы новости иногда обсуждаем. Я помню, мы с Палом, допустим, спорили касательно рейтингов Харрис до того, как она стала кандидаткой, и у нас был такой достаточно хороший спор, мне кажется, то есть без того, что вот с срачем, да, называется, то есть все вот так вот как бы с аргументами, и главное всегда с уважением к оппоненту.
Да. Ну,
Ой,
я
а
тут
может...
еще... Да, давайте, Игорь,
Я
повторяйте.
просто быстро скажу, я просто помню, может быть, я об этом говорил, один из наших первых выпусков, когда мы отвечали на вопрос, кто, если не Байден, да, и мы как раз сказали Харрис, и один из зрителей нам очень такой, вот как раз в неконструктивной манере написал, что типа вы дебилы, какая Харрис, у нее нет ничего, никакой ни харизмы, ни процентов, ни сторонников, вот, ну вот как бы вот, собственно говоря, прошло 90 выпусков, там, ну окей, это может быть там четвертый, пятый выпуск был, ну вот где мы есть, вот смотрите, это в порядке саморекламы, какие мы хорошие.
Я тогда здесь завершу, совсем чуть-чуть скажу, что мне еще кажется, что уравновешиваем друг друга в том плане, что может у кого-то есть личное мнение, но когда мы выступаем вот именно так, то мы обязательно всегда подчеркиваем, вот это личное мнение, а вот это аналитика именно конкретно. Мне кажется, что это как раз то, что аудитория очень заходит, судя по комментариям, это как раз то, за что программу ценит, и мне кажется, что она вот даже вот среди профессиональных журналистов я замечаю, что смотрят, следят, пишут, задают вопросы, я думаю, всем из наших коллег. Поэтому мне кажется, что такой прям, ну, уникальный кейс для России на самом деле. Вообще для русскоязычных людей. А следующие вопросы. А вот вопрос тоже был один из первых. Можете ли вы прокомментировать статью Кондолизы Райс Foreign Affairs? Я ее прочитал специально, как только ее скинули. Я совсем кратко расскажу. В общем, там про что? Она говорит про то, что мир поменялся, и противостояние США и Китая — это не противостояние против СССР. Потому что Китай до 70-х годов такой изоляционистской политики находился, а СССР, он что требовал? Он требовал, если какой-то режим он поддерживает, чтобы тот становился коммунистическим, там у него была коммунистическая партия. У Китая сейчас такого нет. Китай свою экспансию расширяет за счет именно политики, за счет экономики, за счет шелкового пути программы. И Кондолиза Райс пишет о том, что США должна поменяться технологически, она должна точно рассчитывать, что возможен сценарий войны с Китаем именно как раз из-за Тайваня, потому что в 2020 году, когда начался локдаун, что американцы офигели от того, что у них вся логистическая цепочка по, например, фарме, по лекарствам была полностью выстроена из Китая. То есть ничего своего, и они, честно говоря, немножко одурели. Там она буквально так пишет. А поэтому она говорит, что надо все возвращать возвращать обратно в США, надо пересмотреть, что мы конкретно будем нести с точки зрения мировых ценностей. И подчеркивает две важные мысли. Одну про Россию, что Россия вот из-за конфликта, в котором она участвует, она сейчас самоизолирует себя. И на самом деле, что несмотря на то, что говорят, что там санкции не работают, там она по «Газпрому», примеру, привела, что компания не будет стоить столько же, сколько она стоила до этого, еще лет 10. Она привела примеры по тому, что очень многие цепочки оборвались, что технологический сектор будет сильно очень замедлен, и это уже сегодня есть по количеству денег, по количеству людей погибших и прочее, прочее, прочее. То есть, ну, аргументировал свою позицию, что у России есть проблемы, ну, как она считает. А, помимо этого, она еще добавила, что, как бы, вот Россия будет больше в изоляции находиться, а Китай при этом наоборот, он будет, как бы, свою внутреннюю политику расширять на внешнюю политику других стран. И также она добавила, что, несмотря, ну, или она сказала так, сегодня в США американские граждане сами не знают, какую внешнюю политику им избрать, в отличие от 70-х, 80-х прошлого столетия. И ключевое, что из-за того, что они не доверяют даже своим институтам, вот как раз про Верховный суд, про антирейтинг Байдена и прочее, непонятно, какую вот политику во внешний мир нести. Изоляционистскую или, наоборот, США должно оставаться жандармом, таким глобальным полицейским. И вот она задает этот вопрос, говорит, что в любом случае вам придется ядерный потенциал развивать, в любом случае вам придется технологии развивать, и в любом случае рассматривать сценарий войны с Китаем именно из-за Тайваня, потому что она пишет, и я здесь ну, не китаист, но мне кажется, что это, скорее всего, так и есть, что для действующего президента вопрос Тайваня, он очень важный. То есть это принципиально для того, чтобы он был одним, и то, что вот в России есть, условно, в Советском Союзе был там Ленин, Сталин, то есть главные ведущие имена, вот он хочет также остаться главным ведущим именем в истории Китая. Вот, коллеги, может, кто-то что-то хочет добавить? Если нет, то можем перейти к вопросу о Верховном суде.
Да, можно я добавлю? Да, просто я статью не читал, не осуждаю. Значит, и я просто два момента скажу, что, во-первых, ну вот из того, что Павел сказал про статье, есть доклад, который есть специальная комиссия, которая типа раз в два года, что ли, или раз в три года туда, она двухпартийная, выбирают специалисты по национальной безопасности. Я у себя в канале как-то давно еще писал, выкладывал доклад, и действительно они там говорят, что вот мир изменился, и вот это ядерную угроза, они больше как бы говорят, что она сдвигается к Китаю, нежели там к России там и так далее. Вот, и по поводу изменившегося мира, вторая вещь, я вот пока был в отпуске, пока ехал на машине из Виргинии в Северную Каролину, слушал новую книгу Анны Эпельбаум «Autocracy Inc.». И вот она там как раз об этом пишет, что мир изменился, нет уже такого, как раньше, что вот есть Советский Союз, коммунизм, значит, американцы это не поддерживают, как бы и все, и как бы на этом точка. А вот все настолько переплетено, и с Китаем это даже еще больше, чем с Россией, и поэтому действительно, вот мне кажется, что тут это, ну, многие, это очевидно, и многие об этом говорят. Ну и в целом книжку, я не знаю, есть ли она на русском, но на английском есть, почитайте, она очень-очень интересная.
Спасибо. Я предлагаю тогда... да, Ян, вы хотели добавить?
Ну, с Тайванем же тоже проблема была во время ковида. Тоже оказалось, что, собственно, все чипы-то идут оттуда. Вот, и тоже как бы все это немножко накрылось. И сейчас администрация Байдена, вот у них есть такой большой проект, что нужно производство чипов переносить в Соединенные Штаты. У них сейчас большие субсидии, достаточные налоговые преференции раздают производителям. И вообще в США сейчас есть такая идея, которую называют декаплинг. То есть разделение, что нам вот нужно разделиться с Китаем в экономическом плане, что мы слишком сильно зависим в плане цепочек поставок, нужно как-то немножко обособиться и, ну, именно в формате безопасности, что это будет угрожать нашей национальной безопасности. Насколько это можно сделать, вопрос очень спорный, потому что в каких-то сферах возможно, но полностью как-то вот отделиться от Китая, ну, просто невозможно, учитывая, ну, просто экономический вес этой страны. И возвращаясь вот тоже к съезду демократов, у Харриса во время выступления тоже была такая ремарка, нехарактерная обычно для демократов, не ожидал его слышать, что вот при мне будет самая смертоносная армия в мире. То есть там именно слово «little» было, то есть тоже такой прям воинственный дух от Харриса шел в этом плане.
Ну, мне кажется, она пыталась, ну, во-первых, там же они повестку патриотизма подняли, вот как раз, как вы говорили, репрессионирование свободы, пытались себе эту повестку забрать. И мне показалось, что Харрис еще пыталась мужскому электорату ответить, что вот смотрите, все-таки первая женщина-президент, я тоже могу быть как бы возглавлять войска Соединенных Штатов Америки. Так, коллеги, у нас еще есть вопрос, секунду. Про Верховный суд как раз нас спрашивали. Еще один вопрос. Как вы относитесь к идее реформирования Верховного суда США? И как именно его можно реформировать? Игорь, давайте, наверное, с вас начнем.
Да, спасибо. Слушайте, ну, мне страшно, как бы, потому что любая такая реформа, которая на самом деле означает, ну вот, да, то, что мы знаем, что Байден, значит, он объявил где-то, наверное, может, месяц-два назад, как бы такую реформу, и вроде она выглядит достаточно интересно с точки зрения того, что там судьи будут меняться каждые 2 года, там один судья, я сейчас уже подробностей не помню, ну, то есть, в принципе, идея интересная, но лично мне страшно, потому что, ну, слушайте, есть суд, который вот в том порядке, как он функционирует сейчас, функционирует последние там несколько десятков лет. И поэтому, да, есть минусы, да, там может не нравиться, что вот сейчас консервативное большинство, как бы, а до этого в какой-то момент, там, сколько-то десятилетий назад было либеральное большинство, как бы, да, консервативное большинство как-то бывает чаще, да, есть политические игрища, связанные с назначением судей, когда одни и те же подходы, они внезапно, то есть, сказать, в одних и тех же ситуациях подходы меняются, когда вот, да, ну, там, классика — это назначение судьи после смерти Гинзбург и значит, назначение судьи в последние не назначение судьи в последние месяцы правления Обамы, да, того самого Мерика Гарланда. Ну, то есть, как бы, есть проблемы. Лично я, скажем так, что я всегда говорю о том, что несмотря на то, что да, вот есть разделение либеральные судьи и консервативные судьи, все-таки судьи стараются быть объективными, стараются выносить решения. Честно скажу, что мою вот эту вот веру в такой подход решения по иммунитету подкосило. Но тем не менее, как бы рубить все, так сказать, на корню и менять это, ну, как бы, страшно, с одной стороны, а с другой стороны, логика такая, что пожизненный статус судьи все-таки это была штука, которую там много-много-много-много лет назад, когда люди так долго не жили, как сейчас, да, и с этой точки зрения, может быть, правильно ввести какое-то ограничение, но, опять же, это ограничение не должно тогда распространяться на действующих судей, это ограничение должно быть уже на новых судей, то есть это уже дальше вопрос вот механизма, как это будет, плюс дальше уже будет вопрос механизма, опять же, это будет вноситься изменение как минимум, ну, я не беру конституционную поправку, я вообще не верю, что там будет по тому же иммунитету конституционная поправка. С точки зрения закона, в принципе, нужно соблюдение филибастера, или же нужно отменять филибастер, такая ядерная опция. Это тоже под очень большим вопросом. Поэтому, скажем так, что будущее реформа Верховного суда — это такая очень серая зона, где вообще ничего не понятно.
Игорь, большое спасибо. Я напоминаю, что надо лайки обязательно поставить. Смотрю, у нас не так много лайков. Ну, хорошо, конечно, надо побольше. Поэтому, кто смотрит трансляцию, пожалуйста, поставьте лайки, а то я в чате пишу и забыл это устно озвучить. Обязательно
Я
ставьте
бы
лайки прямо
единственное
сейчас.
добавил вот насчет Верховного суда, что есть проблема в условиях сильной политической поляризации. Каждая партия будет рассматривать такую реформу как попытку сломать институты под себя. И мы тоже знаем многие авторитарные правительства, которые изначально в условиях демократии приходили к власти, они тоже начинали с того, что реформировали суды, добавляли больше судей, лояльных себе, чтобы те судьи, которые оставались в органах, они уже не имели такого большого веса. И, естественно, любая партия, вне зависимости, было бы там либеральное или консервативное большинство, оппозиция будет рассматривать это именно так. Вы хотите под себе сделать удобнее. Вы проиграли, вы не можете смириться со своим поражением, вы хотите себе сделать получше. Поэтому любая реформа в нынешнем политическом климате, мне кажется, вообще совершенно нереальна, потому что если одна из партий пойдет на нее, то есть риск, что другая в ответ, то есть придя к власти, будет уже в другую сторону. То есть, грубо говоря, самый простой способ сейчас реформировать суд – это изменить количество судей. Для этого нужен только закон Конгресса. Вот там, не знаю, 6-3, да, сейчас в пользу консерваторов. 4 судей демократы еще назначают, расширив суд. Приходят республиканцы, еще на 2 увеличивают количество судей, и там уже как бы это просто уже не остановить будет. В условиях, когда обе партии рассматривают себя именно как вот таких противников, а любую политическую битву вот как именно не соперничество, а вот как такое противостояние именно экзистенциальное врагов.
Да, Ян, большое спасибо. Я здесь сказал бы, что еще реформа Верховного суда, это чаще звучит как такая, знаете, большевистская немножко риторика про то, что мы не признаем наше поражение или мы не признаем действующий статус-кво. Но мне кажется, что американский эксперимент, он тем и прекрасен, что, ну, действительно, отцы-основатели США, это были в свое время гении, которые поняли, что человеческая натура, она склонна к тому, что, во-первых, стремится к власти, во-вторых, к тому, чтобы стремиться к коррупции, потому что человек, ну, он такой сам по себе, и что в целом человек не ангел. Они, конечно, там ссылались на библейские описание и прочее. Но в любом случае, неважно, как они это обосновывали, важно, что они заложили систему сдержек и противоречий, которая отлично работала. И когда вы меняете институт вроде Верховного суда, все, вы открываете ящик Пандоры. Он будет постоянно меняться. Более того, ключевой момент даже не столько в том, что идея реформы обсуждается, а в том, что есть люди, которые сейчас говорят, что как было 40 лет назад. Если вам не нравится решение Верховного суда, говорите, мне оно не нравится, но я признаю власть. Или как говорили про президента, которого не выбирали, за него не голосовали. Я за него не голосовал, мне не нравится, не согласен с его политикой, но вот американские граждане решили, я буду его поддерживать, потому что он мой президент. А с Трампом в 2016 году началась эта история. Не мой президент. Один из самых популярных хэштегов был. То же самое сегодня происходит с Верховным судом, и я, честно говоря, надеюсь, что никакой реформы в ближайшее время не будет. Мне бы не хотелось, чтобы институты менялись, потому что как только они начнут меняться, следующие, второй, третий институты будут также меняться, будут приниматься новые законы, и это уже будет Латинская Америка, это не будет Соединенные Штаты Америки. Давайте, наверное, к следующему вопросу перейдем. Нас спрашивают про ситуацию с Дуром, причем неоднократно. Возможно ли ситуация в США такая же, как сейчас развивается с Дуром? Давайте я уточню вопрос. Как вы думаете, будет ли Илон Маск следующим, Ян?
Ну, я не думаю, что Илон Маск будет следующим, хотя, насколько я понимаю, расследование в отношении него Минюст какой-то все-таки ведет. Но не в каком-то глобальном плане именно касательно модерации контента. Там какие-то основания, некоторые в основном, по-моему, связаны именно с Теслой и SpaceX, не с бывшим Твиттером. Хотя, возможно, уже и с бывшим Твиттером тоже. Вот. Но касательно того, вот к слову, да, о первой поправке, о свободе слова, возможно, многие помнят, раньше был такой сайт в сети Tor, назывался Silk Road, Шелковый путь. Администратором этого сайта и его создателем был Ульрик Росс, такой либертарианец, у которого была идея, что ну, не должно быть никаких ограничений, люди должны покупать и торговать, чем им хочется, и на этом сайте можно было купить оружие, можно было купить наркотики, какую-то экзотическую порнографию, насколько я понимаю. Вот, при этом там было ограничение, что ну, нельзя там киллера условно нанимать, то есть такие вещи, которые связаны с физическим вредом. Но, тем не менее, американские власти закрыли этот сайт, он получил довольно приличный срок, ну и приговор был, собственно, за то, что он способствовал наркоторговле, незаконной продаже оружия. То есть это не дело Дура все-таки конкретно, но как бы это что-то, наверное, немножко похожее, потому что обвинения, по крайней мере, похожие. Я не думаю, что к Дуру применимы подобные обвинения, потому что все-таки это довольно тяжкие обвинения. И плюс, насколько я понимаю, я не эксперт, но насколько я читал по французскому даже законодательству, нужно, чтобы человек делал это сознательно. То есть он должен знать о том, что он способствует там наркоторговле, распространению там детской порнографии. То есть не просто у него есть площадка, да, и люди там что-то делают без его ведома, а в том, что он знает об этом и способствует этому. Ну и пока, во всяком случае, никаких публичных доказательств причастности Дура к подобному мы не видели. Вот, поэтому в этом плане, конечно, дело вызывает определенное беспокойство.
Да, Ян, большое спасибо. Я добавлю, что Франция также открыла дело против создателя Рамбла. Это такая альтернатива Ютуба, где чаще всего правые консерваторы сидят, и различные стримеры, которых на Твиче забанили. И вот он как раз вчера ночью вылетел из Франции, непонятно, правда, куда, но по тем же самым причинам, как и Павел Дуров, потому что против него примерно такой же кейс открыт, такое же дело о том, что якобы он не отвечает за контент, который там находится, и, соответственно, французские власти считают, что как бы там должна быть какая-то модерация на платформе, а на самом деле, ну, модерация — это самоцензура. Игорь, а вы как смотрите? Возможно ли такая же история в США, вот, которая сейчас происходит во Франции с Павлом Дуровым и с Телеграмом?
Смотрите, что касается Дурова, я даже это не моя тема, я ничего не знаю про французское законодательство, но я не выдержал, написал в канале и предложил как бы не торопиться с выводами и не использовать знакомые паттерны для оценки незнакомых ситуаций. Потому что, ну, слушайте, Франция все-таки демократическое государство, да, в любом государстве есть там судебные ошибки и так далее. Мы до сих пор, даже вот сегодня был пресс-релиз, но мы кроме общих слов, да, не знаем никакое обвинение. Мне это не нравится, потому что если бы это происходило в США, сейчас был бы уже то, что называется unsealed обвинение, оно бы стало бы публичным, я бы его уже выложил у себя в канале, описал бы, что там происходит в подробностях, и мы могли бы судить, как бы, насколько это правильно, неправильно. Понятно, что есть презумпция невиновности, но нам никто не мешает сделать собственный вывод. Но не на основании сообщений СМИ, часть из которых является фейками, да, а как бы на основании судебных документов, чтобы точно понимать. Потому что общее, что там не сотрудничал там для борьбы с оборотом наркотиков, да что это значит? Те самые пресловутые ключи не дал? Или же он не выдал информацию о каком-то конкретном аккаунте, который регистрировался и для там и продавал наркотики, или он еще что-то не сделал, мы не знаем, как бы, и тут гадать очень сильно. Что касается Маска и про Дурова, и про Маска, я предлагаю не волноваться, потому что и Дуров, и Маск находятся в демократических государствах, у них много денег, они наймут себе очень хороших адвокатов, и эти адвокаты разорвут просто-напросто прокуратуру, если прокуратура будет беспредельничать. И суды адвокатов в этом поддержат, я уверен. Поэтому я, опять же, не думаю, что вот с точки зрения свободы слова там будут какие-то последствия для Маска, а с точки зрения каких-то там других вопросов я не знаю. Действительно, есть слухи, что ведутся какие-то федеральные расследования, но это дело долгое, мы еще годы можем не узнать об этом, чтобы дождаться какого-то результатов. И я призываю наших зрителей, да, повторять про свободу слова, потому что, ну, слушайте, если вот мы сейчас втроем решим ограбить банк и начнем договариваться, у кого какие роли будут, кто за рулем, кто там покупает маски, кто еще что-то, ну, как бы это ж не защищается свободой слова, да, это все равно государство может с этим бороться, потому что мы договариваемся совершить преступление. Вот Silk Road добавил, сказал Ян, я могу добавить про Кима.кома, которого сейчас должны как раз экстрадировать в США. Это все вещи одного порядка, когда есть некая платформа, но людей привлекают к ответственности не за то, что у них вот они просто администрируют эту платформу, а за какие-то дополнительные действия. Они отказываются что-то сообщить, да? Что сообщить? Мы не знаем, что там с Дуровым. Может быть, его правильно преследуют, может, неправильно преследуют. Я просто предлагаю дождаться и делать уже после этого выводы какие-то. Ну, что мне не нравится, это как раз вот отсутствие информации. В Штатах было бы уже известно, но опять же, не нужно, используя знакомые паттерны, оценивать там французское правосудие. Может быть, для французских дел это нормально. Может быть, там не публикуют. Может быть, там первую неделю не публикуют. Может быть, ждут начала судебного разбирательства. Я не знаю.
Да, Игорь, спасибо. Я бы здесь позволил себе все-таки немножко не согласиться, потому что не лежит ответственность на Дурове за его платформу, если там происходит что-то плохое. Если силовые структуры не способны внедриться в какую-то, не знаю, банду, ОПГ или что-то решить, то это проблема силовых структур. А по этому принципу получается, что никакой свободы слова никогда ни на одной платформе существовать не должно ни в одном государстве. Потому что любая силовая структура рано или поздно придет к любому владельцу и скажет, а давай ключи, он подозреваемый. Более того, у нас есть кейс в Бразилии, есть такие из Твиттера, где буквально приходят и требуют банить аккаунты, при этом запрещают об этом публично рассказывать по решению суда. То же самое есть в Турции. Поэтому я бы здесь, ну, позволил себе, конечно, не согласиться полностью. И более того, ну, за кейсом Дурова точно надо следить, потому что это очень плохой кейс, очень плохая история. И даже внутри французского сообщества разные и левые, и правые обсуждают это именно с позиции большого скепсиса. Потому что ему-то все-таки вменяют тяжелые преступления, педофилию, продажу наркотиков и то, что он ОПГ создавал, то, что он террорист, а не то, что он отказался сотрудничать по там регулированию информации. Более того, там, по-моему, за этот закон, который был о регулировании информации, так он еще не подлежит именно кейсу Дурова, потому что он просто владелец площадки, но не занимается ее модерацией. Поэтому, не
Нет,
знаю, мне кажется, что...
Тут все-таки очень много зависит от французского законодательства, да, потому что каким образом сформировано ОПГ, потому что там вот в сегодняшнем, например, пресс-релизе, там была такая фраза по поводу как-то просто групп и так далее. Вот есть в Америке, есть, например, РИКО, да, закон, который вот реально он такой резиновый, и я, например, у себя в канале приводил пример, что вот Трампа в Джорджии судят по закону РИКО, а параллельно сейчас там шел долгий процесс, когда учителя... Группа учителей во главе там с директором школы, они специально завышали тестовые оценки своих учеников, чтобы получать больше денег. И все равно их определили как вот этот вот значит, противорэкетирный закон. То есть здесь вопрос в формулировках самого закона. И опять же, ну, я не знаю, в США, например, все четко. Идешь, там правоохранитель идет в суд. Суд выдает ордер на обыск аккаунта, после этого там тот же Твиттер должен согласиться с этим ордером и предоставить информацию. Например, ровно то же самое было, ну вот буквально недавно выяснилось, что специальный прокурор Джек Смит получал такой ордер на обыск этого самого аккаунта Трампа в Твиттере. Вот. И Твиттер пытался это оспорить в суде, но тем не менее Твиттер как бы сначала предоставил информацию, потом пошел в суд, сказав, что это неправильно, но, правда, суд с Твиттером не согласился. Ну вот я понимаю это. А, ну, у нас мало, я не могу просто даже вот размышлять про Дурова, потому что у нас мало информации, у нас есть только общие слова.
Ну, у нас есть одни из самых худших законов по контролю информации на территории Европейского Союза, одни из самых жестких вообще по
любой международной организации. Отлично, есть ЕСПЧ, у
да
Дурова есть возможность.
Да никто не пойдет никогда ЕСПЧ. Ну,
а почему? Нет, так пойдет? Наоборот. Нет, ну так наоборот, это же хорошее.
Потому
есть
что решение
понятие...
через 10 лет будет. Вот
нет,
и все.
Но все равно есть понятие strategic litigation, да? Как бы вот, пожалуйста, может быть, Телеграмму нужно было какие-то вещи оспорить, да, запрос получили, попробовали, если это позволяет местное законодательство, я не знаю. Ну, то есть я к тому, что, слушайте, ну, будет это решаться в законных каких-то рамках, да, давайте посмотрим, как будет действовать французский суд, да, Дурова жалко, вот он прилетел, как бы его посадили в тюрьму, опять же, еще один маленький момент, на который стоит обратить внимание, да, это Дуров сейчас задержан. Вопрос, арестуют его или не арестуют, потому что он гражданин Франции, как во всяком случае пишут, и по идее его должны отпустить. Ну, в Америке гражданина США, даже проживающего за границей и богатого, по ненасильственному преступлению, не связанному с наркотиками, тут вопрос такой, да, скорее всего бы отпустили. Как бы посмотрим, что будет во Франции, будут судебные акты, ну, это не наша тема, но хотя бы мы поймем, что там как.
Ну хорошо, у нас остается совсем немножко времени. Вот такой философский вопрос, если в чате. Здравствуйте, спасибо за замечательную передачу. Вопрос: есть ли будущее у трампизма в случае поражения Трампа на выборах? Ян, что думаете, есть ли будущее?
На самом деле хороший вопрос, да. Потому что мне кажется, что среди, ну, мейнстрима, да, такого республиканского, логичным будет сказать, что нет. То есть попытаться спихнуть на Трампа всю ответственность, да, за то, что произошло, сказать, что вот два раза мы проиграли с одними и теми же идеями, не работает. Вот. Но опыт показывает, что политика иногда работает совсем не так. То есть и политические партии часто не ведут себя вот так вот как-то рационально. Поэтому вполне возможно... И это будет, опять же, зависеть от того, насколько будет желание, да, от самого Трампа персонально избавиться. То есть как-то вот его из партии действительно выдавить. А если он останется все равно какой-то видной фигурой в партии, то, ну, тогда просто другого человека подберут уже с теми же идеями, без скандального багажа, без уголовных дел и, в принципе, с этим набором идей, чисто теоретически, да, вот где-то подретушировать, где-то получше сделать, и с этими идеями, в принципе, можно выиграть. То есть они находят какой-то отклик у американцев, там, допустим, изоляционизм, жесткий подход к миграции, вот эта идея там величия Америки, восстановления какого-то экономического положения, да, все это для многих американцев это важные темы, и это выигрышные, в принципе, темы для политической партии, поэтому, в принципе, это возможно. Не обязательно это будет J.D. Vance, в общем, свет на нем клином не сошелся, может быть, вполне другой любой политик, это может быть какой-нибудь Марко Рубио, который тоже сильно прошел трансформацию идеологическую. Поэтому я думаю, это будет очень сильно зависеть от республиканцев, если они захотят. Они смогут отойти от трампизма, но если не захотят, как бы могут остаться с ним и, в принципе, вполне успешно продолжать. То есть это не ведет к какой-то смерти партии.
Да, Ян, большое спасибо. Игорь, вот есть еще такой вопрос. Насколько в США в избирательной гонке допустимо, что кандидаты напрямую оскорбляют друг друга, предвещают гибель государства и прочее в случае победы своего оппонента, город Ярославль?
Да, это вообще стандартно, потому что как бы вот это вот, что там небо падает на землю, а если он придет к власти, вот что-то будет там, ну это стандартно, да, вот каждый пугает своих сторонников этим по отношению там к своему противнику и говорит о том, что ну вот так будет. Опять же, первая поправка, государство не может запретить так говорить, потому что есть первая поправка, которая запрещает просто это делать, и это такая стандартная штука, и поэтому вы всегда можете видеть антирекламу, которая, например, насколько я понимаю, в России запрещена, а в США, пожалуйста, антирекламы очень много, когда один кандидат, либо ПАК, рассказывает про другого кандидата, значит, какие ужасные результаты его правления, либо что будет ужасного в будущем, ну и так далее.
Ну, в России она в такой вскрытой форме скорее осталась, но законодательство наиболее зарегулировано. А условно сейчас в Москве выборы Мосгордумы идут, и там один из кандидатов, по-моему, Арбузов фамилия, а вот женщина, которая против него избирается, написала у себя в подписи на плакате: «Сезон Арбузов пройдет, а я останусь». То есть, ну, обычно это вот в таком формате работает. А, все, коллеги, большое вам спасибо. Друзья, это были Трефекты, Слабых, Веселов, Дубравский. Всем пока, ставьте лайки, пишите комментарии.
Пока.
Пока-пока.